Глава 7. Лиза ехала по направлению к консульству, и тут приемник в машине произнес: «У вас новое сообщение». «От кого?» — спросила Лиза. «Сьюзен Адамс», — ответил приемник. Думая о матери, Лиза всегда вспоминала ее аптечку в углу кухни с лекарствами на все случаи жизни, рассортированными по дням и часам. Антидепрессанты, сжигатели жира, профилактическая от болезни Альцгеймера, которая, возможно, имелась предрасположенностью у Лизы, почасовая механика умирания. «Прочитать», — сухо сказала она приемнику. «Дорогая Лиза», — мужской голос в приемнике был совершенно бесцветным, и жизни в нем было не больше, чем в размороженной рыбе. «Спасибо тебе за последнее письмо. Это немножко успокоило меня после того, что я видела в новостях». Она заговорила о пепле, которым были все еще усыпаны улицы, из-за чего тысячи туристов спешили обратно к своим лайнерам, умоляя поскорее доставить их домой. Они приехали в экваторию, рассчитывая увидеть пленительные экзотические пейзажи, а столкнулись с иным, в полном смысле слова, иным, чему нет никакого дела до человеческих расчетов. Точно так же, подумала Лиза, поступила бы и ее мать. «Все, о чем я сейчас думаю, как ты далеко, и почему ты так отдалилась от меня. Мне не хочется повторять тебе все, что я уже не раз говорила, и я не собираюсь касаться твоего расставания с Брайаном». Сьюзен Адамс возражала против их развода так же страстно, как когда-то, по иронии судьбы, противилась их браку. Мать Лизы поначалу недолюбливала Брайана из-за его работы. В представлении Сьюзен генетическая безопасность сплошь состояла из бестолковых и бесчувственных людей, вроде тех, что терзали ее после исчезновения мужа. «Лиза, ты не можешь выйти за чудовище», — говорила она. Но Брайан оказался вовсе не чудовищем. Он приложил все усилия, чтобы завоевать доверие Сьюзен и развеять ее предубеждения, и вскоре сделался желанным гостем в доме. Он быстро усвоил главное правило, которого следовало придерживаться в общении с ней. Ни слова о новом свете, о гипотетиках, о спине и об исчезновении Роберта Адамса. Упоминание обо всех этих материях в доме Сьюзен Адамс приравнивалось к богохульству. Не в последнюю очередь поэтому Лиза с такой тревогой думала о предстоящем отъезде в экваторию. Мать Лизы совсем потеряла покой, узнав, что Брайана посылают в порт Магеллан. «Вам нельзя туда ехать», — твердила она, словно новый свет был призрачным загробным царством, откуда еще никто не возвращался живым и невредимым. «Ни за что! Ни ради какой карьеры нельзя отправляться в этот ад!» Конечно, это было не что иное, как продолжающийся акт отрицания, насильственного изгнания из сердца тех событий, которые оно принять не может. Стратегия, которую давным-давно избрала для себя мать Лизы, ее личный громоотвод для скорби. Но именно это и возмущало Лизу. Она ненавидела этот непроницаемый темный угол, в который мать загнала память об отце. От него не осталось ничего, кроме памяти, но память о нем невозможно было представить себе без его зачарованности всем, что связано с гипотетиками, без его любви к планете, с которой они соединили Землю непостижимыми воротами. Сейчас бы он точно так же восхитился и этим пеплом, думала Лиза. Шестеренки и ракушки в пыли, частички величественной и таинственной мозаики. «Я просто надеюсь, что последние события убедят тебя, что самое благоразумное сейчас — это вернуться домой. Лиза, если дело в деньгах, я могу заказать тебе билет. Я согласна, Калифорния уже не та, что прежде, но вид на океан из нашей кухни никуда не делся, и хотя летом жарко, а зимой штормит так, как никогда не бывало в моем детстве, Наверное, это пустяки по сравнению с тем, что сейчас переживаешь ты. «Ты понятия не имеешь, что я переживаю», — подумала Лиза. «Не можешь себе этого представить». В полуденном свете американское консульство выглядело надежной крепостью добра, окруженной рвом и кованной железной оградой. За оградой кто-то посадил садик. Разумеется, все растения были местного происхождения. Привозить земные растения в экваторию запрещалось, хоть этот запрет и не очень строго соблюдался. Пепел не пощадил его, но крепкие красные цветы, получившие в грубоватой таксономии первых поселенцев название «сучкины губки», устояли под грузом пепла. Стебли их напоминали лакированные палочки для еды, а листья — викторианские стоячие воротнички, из которых выглядывали клочкообразные соцветия. У дверей консульства стоял охранник. Плакат на стене предупреждал посетителей о досмотре на предмет наличия оружия, портативной электроники, открытых емкостей и бутылок. Для Лизы эта процедура была не нова. До развода она часто бывала в офисе Брайана. Она помнила это здание еще с юности, с тех пор, когда они жили в порту всей семьей. Каким надежным и неприступным оно тогда казалось, с его огромными белыми стенами и окнами, похожими на амбразуры. Запросив у Брайана подтверждение на вход, охранник вручил Лизе разовый пропуск. Она поднялась лифтом на 5-й этаж. Там, в сердцевине здания, находился облицованный плиткой коридор без окон, настоящий бюрократический лабиринт. Брайан встретил ее здесь и провел в знакомый кабинет, на двери которого висела лаконичная табличка «УГБ-507». Вот уже сколько лет он внешне почти не менялся. В свои давно за 30 выглядел все так же моложаво и щеголевато, одет, как всегда, с иголочки, на лице загар. По выходным он обязательно совершал прогулки по холмам, окружающим порт. Он натянуто улыбнулся Лизе. Его поза и жесты выражали крайнее неудовольствие. Лиза взяла себя в руки и приготовилась выслушать очередную порцию нотаций. Под началом Брайана работали трое сотрудников, но сейчас никого из них не было. «Заходи», — сказал он, — «присаживайся. Нам нужно кое о чем поговорить. Прости, но это важно. И чем скорее мы покончим с этим, тем лучше». Он всегда старался выглядеть безукоризненно, даже в самых неприятных ситуациях. Именно это больше всего и раздражало Лизу. Их брак не сложился с самого начала, но Лиза не смотрела на это как на жизненную катастрофу. Просто одна ошибка из многих, в части из которых ей было до сих пор стыдно признаться даже самой себе. Она никогда не понимала, на каком языке говорить с ним обо всем, занимающем ее всерьез. Он посещал воскресные службы, верил всей душой в мораль и благопристойность и пытался всеми силами заслониться от сложности и чужести мира после спина, что неизменно выводило из себя Лизу. Она и так достаточно нагляделась на это в материнском доме. Ей хотелось другого. Того, что некогда так стремился передать ей отец во время долгих бесед на веранде звездными ночами. Благоговейного, или по меньшей мере открытого и мужественного отношения к иному. Брайан бывал порой очарователен. Ему хватало чуткости, и где-то глубоко в нем таилось живое, неподдельное сознание собственного предназначения. Но Лиза никак не могла смириться с его страхом перед реальностью мира, в котором они жили. Она села на стул. Свой стул он поставил так близко, что они почти упирались коленями. «Возможно, это не самая приятная беседа в нашей жизни, но я забочусь о твоем же благе. Пойми это, пожалуйста, и выслушай меня». Турк ехал на аэродром, размышляя о своем разговоре с Томасом, он собирался осмотреть самолет и к вечеру отправиться домой. Его Skyrex, небольшой двухмоторный винтовой самолетик, служил ему уже 5-й год, и теперь куда чаще нуждался в уходе и ремонте, чем раньше. Недавно на нем меняли инжектор, и турку хотелось самому проверить качество работы механиков. Он припарковался на своем обычном месте за грузовым складом и прошел к ангару по бетонированной площадке, от пепла и дождя больше походившей теперь на шерстяной ковер. Но дверь ангара оказалась запертой на висячий замок, а из-под щеколды торчала записка: «Турк, зайди ко мне, Майк». С чем это было связано, не стоило и гадать. Турк задолжал Майку двухмесячную плату за ангар и техобслуживание. Но он был на дружеской ноге с Майком, по крайней мере, обычно у них получалось договориться, поэтому вошел в офис владельца, репетируя про себя привычное извинение. Это был своего рода ритуальный танец, требование явиться, оправдание и символическое погашение долгов, хотя сейчас у турка не было даже символических средств, очередная отсрочка. Правда, вот до замков дело пока что не доходило. Старина Майк взглянул на него из-за стола с видом глубокого сожаления. «По поводу твоего ангара», — сказал он сходу. «Мне жаль, но у меня не остается выбора. Дела нужно вести по-деловому». «Это все из-за пепла», — ответил турк. «Мне пришлось отменить пару рейсов. Иначе бы я вам уже все заплатил. Охотно верю и не стану отрицать. Но если посмотреть шире, что меняет пара рейсов? Сам посуди. Здесь таких аэродромов полным-полно. Конкуренты не дремлют. В старые добрые времена можно было смотреть на все сквозь пальцы и ни с кого особо не спрашивать. Авиаторы вроде тебя всегда что-то задалживают. Но теперь правила игры диктуют корпоративные перевозчики. Из-за них места в ангарах дорожают. Даже если б ты платил все вовремя, я бы все равно на тебе терял. С этим не поспоришь. Майк. Если у меня не будет самолета, у меня не будет денег. Проблема не в том, будут ли они у тебя, а в том, что у меня из-за тебя их нет. А мне кажется, ваши дела идут неплохо. Мне нужно платить сотрудникам. К тому же сейчас правительство спустило кучу новых предписаний. Видел бы ты мой учет, не стал бы говорить, что у меня дела идут неплохо. Спроси у бухгалтера. Он тебе скажет нечто совсем другое. Еще бы, подумал турк. Он же не дилетант. Майк Эраджи знал толк в своем деле. Он основал свой аэродром еще когда к югу от порт Магеллана не было ничего, кроме нескольких стихийных поселков и рыбацких деревень. Лет 5 назад само слово «учет» здесь звучало бы дико. Тогда турк и приобрел свой 6-местный Skyrex. Он обошелся ему куда дороже, чем стоил в старом свете. До недавних пор самолет приносил ему хоть и скромный, но стабильный доход. За него турк давно расплатился. Зато был должен кругом за все остальное. «Так что я должен сделать, чтобы я смог летать на своем самолете?» Эранджи приподнялся в кресле, отводя глаза. «Приходи завтра, поговорим. В случае чего покупателя найдем. За этим дело не станет».
«Кого?»
«Покупателя. Ты что, сам не понимаешь? У меня есть кое-какие знакомые, которым это будет интересно. Продашь самолет, расплатишься с долгами, начнешь все сначала. В жизни так бывает. Не ты первый, не ты последний».
«Это смотря в чьей жизни», — возмутился турк.
«Погоди, не кипятись. В данном случае наши интересы совпадают. Я помогу тебе продать его максимально выгодно, то есть если у тебя другого выхода не будет».
«Турк, ты же давно говорил, что хочешь устроиться на какое-нибудь экспедиционное судно, посмотреть новые края. Может, сейчас самое время? Ты не думал об этом?»
«Спасибо за заботу, Майк.
«Обдумай это хорошенько, вот что я хочу сказать. И приходи завтра утром. Я вам все заплачу».
«Заплатишь?»
«Прекрасно. Приноси чек и никаких проблем. И ступай-ка домой, приятель. Ты выглядишь неважно».
«Во-первых, — сказал Брайан, — ты опять встречаешься с турком Файндли?»
«Какого черта?»
— тотчас ответила Лиза. «Послушай меня, пожалуйста, не перебивай».
«Ты что, поручил кому-то за мной следить?»
«Лиза, я этого не смог бы, даже если б захотел».
«Тогда откуда ты это знаешь?»
Брайан вздохнул. Его поджатые губы и потупленные глаза словно говорили: «Мне все это так же неприятно, как тебе, Лиза. Здесь замешаны люди посерьезнее нас с тобой». Она уже злилась не на шутку и готова была разозлиться еще больше. Она до сих пор чувствовала себя виноватой перед Брайаном, а ничто так не гасит чувство вины, как праведный гнев.
«Какие еще люди?»
«Я только напомню тебе, с твоего позволения, о глобальных проблемах, которыми мы занимаемся. Человеческий геном — это святое, неприкосновенное. Сейчас ему угрожает очень и очень многое. Вся эта индустрия клонирования, марсианские технологии. Речь сегодня идет о выживании человечества как вида. И во всех правительствах мира есть люди, очень серьезно озабоченные этими вопросами».
«Его Крета».
Точно то же вспомнилось Лизе. Он когда-то излагал ее матери.
«Какое отношение это имеет ко мне?»
«И к турку, если на то пошло», — прибавила она мысленно. «Ты приносила мне один старый снимок с вечеринки у твоего отца. Я пропустил его через программу распознавания. Ты сам предложил мне это сделать?» «Да, это была моя инициатива. И нашлась еще съемка с камеры наблюдения в порту. А подобные запросы вызывают некоторое беспокойство. Эти снимки привлекли внимание кое-кого на самом верху. Несколько дней назад к нам приезжали из Вашингтона».
«Из УГБ?»
«Да, из УГБ. Причем из самого высшего руководства. Люди, которые занимаются вещами куда более серьезными, чем мы здесь. От них до нас все равно, что от экватории до Марса. Они очень интересуются этой женщиной. До такой степени, что не поленились пожаловать ко мне из Джакарты». Лиза откинулась на спинку стула и попыталась все это осмыслить.
«Когда отец исчез, мать показывала УГБ все фотографии, и это не вызывало тогда ни у кого беспокойства».
«Это было 10 лет назад. С тех пор могло кое-что измениться, появиться новая информация. То же самое лицо, но в другом контексте. Больше я пока ничего не могу сказать».
«А можно мне поговорить с этими людьми? Если они знают, кто такая Сьюлин Муа,
Лиза, они тебе ничего не помогут узнать об отце».
«Почему ты так уверен?»
«Потому что это люди не того масштаба, по-настоящему важные. Я и так сделал все, чтобы избавить тебя от разговора с ними».
«Но ты рассказал им обо мне».
«Да, рассказал все, что о тебе знаю, потому что иначе они бы подумали, что ты причастна к предмету их расследования. Они бы только зря потратили время, если бы стали расспрашивать тебя лично. А у тебя могли возникнуть крупные неприятности, Лиза. Поверь мне, тебе лучше забыть об этой женщине».
«За мной следят, да? Ты это хотел сказать? Кто-то следил за мной и видел меня с турком».
Он поморщился, как всегда, когда она называла турка по имени, но кивнул.
«Господи, Брайан!»
Он развел руками, как бы говоря: «Я тут ничего не могу поделать. Могу сказать одно. Когда я смотрю на все это со стороны, на отношения, которые связывают нас, и на то, какими бы мне хотелось их видеть, я спрашиваю себя,
что на самом деле для тебя лучше. Мой тебе совет — оставь это дело. И перестань всех расспрашивать. Может, тебе даже стоило бы подумать о возвращении в Калифорнию?
Я не собираюсь возвращаться.
Я говорю подумать. Больше я пока ничего не могу сделать, чтобы оградить тебя от неприятностей.
А я просила у тебя защиты.
Давай поговорим об этом в другой раз, когда ты получше все обдумаешь.
А может, не стоит?
Еще. Мне бы хотелось поговорить с тобой о турке Файндли и о вашей связи.
О нашей связи. Бедняжка Брайан. Даже когда ревнует, и то не может назвать вещи своими именами, отделаться от своего протокольного языка. Наша связь.
Какую линию защиты ей лучше избрать? Турк пригласил меня на ужин, а потом стал падать этот пепел. Разумеется, он ночевал у меня, а что ему было делать, в машине оставаться? Нас связывают исключительно дружеские отношения. Или, лучше прямо, я спала с ним, потому что он не такой трус, не помешан на чистоте ногтей и не работает в вашем гребаном УГБ. Внутри у нее все кипело. Она уже ни капли не чувствовала себя перед ним виноватой.
«Брайан, к моей жизни ты больше не имеешь никакого отношения. Поэтому не лезь в нее», — сказала она, поднялась и вышла вон.
Турк отправился домой что-нибудь перекусить. В таком настроении ему не хотелось возиться с ужином. Он жил неподалеку от аэродрома в двухкомнатном бунгало, стоящем среди таких же развалюх на обрывистом берегу, возвышавшемся над морем. Когда-нибудь эта земля, возможно, станет лакомым куском недвижимости, а сейчас здесь совершенно не было никаких коммуникаций. Туалет представлял собой просто выгребную яму. Электричество вырабатывали солнечные батареи и генератор, стоявший во дворе под навесом. Каждое лето турк латал крышу, но зимой она начинала течь в других местах. В предгорьях на западе садилось солнце. На востоке море окрасилось в чернильно-синий цвет. На севере виднелось несколько рыбацких лодок, возвращавшихся в бухту. Было свежо. Вечерний бриз сдувал и уносил стойкий запах пепла. Пепел лежал волнами вокруг фундамента. Крыша вроде бы выдержала его вес. Жилище турка уцелело. Но вот еды у него оставалось, кот наплакал. Он и забыл, что дома почти ничего нет. Надо было либо ехать за продуктами, либо довольствоваться консервированной фасолью. На ужин в кафе денег у него все равно не было. «Прощай, мой самолет», — думал он. Хотя рано горевать, ему просто запретили летать, а самолет пока никто не отнимал. Но на счету у турка не было суммы, которая могла бы успокоить Эренджи. С тех пор, как он вышел от Майка, у него все время вертелась в голове эта короткая мантра «Прощай, мой самолет». Ему хотелось поговорить с Лизой, но не хотелось взваливать на нее свои проблемы. Он был далек от мысли, что завоевал доверие Лизы раз и навсегда. Она стала для него нежданным подарком судьбы, а судьбе турк не очень доверял. Слишком часто она его обманывала. Кукурузные хлопья, кофе, пиво. Он попытался позвонить Томасу. Может, у него не слишком хорошо получалось объяснить, чего он от него хочет. Единственное, чем он мог помочь Лизе, это узнать, почему ее отец стал четвертым. А турк полагал, что именно так и случилось. И единственным, кто мог помочь узнать это или хотя бы что-то прояснить, был Томас. И еще Ибудиана. Медсестра четвертая из деревни Минангбао на севере, если повезет, и ему удастся устроить встречу с ней. Но Томас не отвечал. Сигнала голосовой почты тоже не было. Турку это показалось очень странным. Томас всегда носил с собой трубку. Телефон был, наверное, самым ценным его достоянием. Турк сидел в нерешительности и думал, чем бы заняться дальше. Подсчитать, что ли, все, что осталось на карточках? Вдруг все-таки получится договориться с Майком. Или поехать снова в город и, может, навестить Лизу, если он еще не надоел. Заодно и проведать Томаса по дороге. Хотя лучше было бы, конечно, остаться дома и заняться чем-нибудь полезным. Да только никаких важных дел дома у него не нашлось. Он погасил свет и вышел из дому. Лиза возвращалась из консульства, чувствуя себя словно ошпаренной. Да, ошпаренной. Самое точное слово. Обдали кипятком, сунули в кастрюлю и обожгли до волдырей. Она бесцельно колесила по улицам больше часа, пока датчик машины не отреагировал на закат и не включил фары. Небо окрасилось алым цветом. Долгий экваторианский закат казался еще более живописным из-за фильтра пыли, все еще висевшей в воздухе. Лиза проехала через арабский квартал, мимо базаров и кофеен под пестрыми навесами, украшенными разноцветными гирляндами. Город был наводнен людьми, которые словно стремились наверстать время, потерянное за дни, когда сыпался пепел. Отсюда она отправилась в дорогой район в предгорьях, где богачи из Пекина, Токио, Лондона и Нью-Йорка строили себе палаццо в средиземноморском стиле, окрашенное в пастельные тона. Она не сразу сообразила, что едет по улице, на которой жила в детстве. Те 4 года, что она провела с родителями в экватории. Вот и дом, в котором они жили. Проезжая мимо него, она притормозила. Дом был меньше, чем ей казалось по воспоминаниям, и куда меньше других особняков на этой улице. Он выглядел как простое пальто на вешалке среди норковых шуб. Лизе страшно было и представить, сколько бы теперь стоило снять такой дом. Веранда, выкрашенная в белый цвет, тонула в сумерках, на ней была чужая мебель. Когда они переехали сюда из Калифорнии, мать сказала, «Мы какое-то время здесь поживем, но недолго». Лиза никогда не говорила об этом доме «мой». Даже в разговорах с друзьями из американской школы она предпочитала излюбленную формулировку матери «там, где мы сейчас живем». В 13 лет Лизу немного пугали чужие края, которые она представляла себе только по фильмам и передачам, а порт Магеллан был воплощением всех таких краев, смешавшихся в одном огромном котле. Она тосковала по Калифорнии и страстно мечтала о возвращении туда, во всяком случае, поначалу. Чего ей хотелось теперь? Правды и памяти. Без памяти о прошлом не может быть правды. Крыша была темной от пепла. Лизе невольно вспомнилось, как они с отцом сидели здесь по ночам на веранде. Ведь если б можно было опять оказаться с ним здесь, поговорить не о Брайане, конечно, не о ее неприятностях, а о пепле и о тех, кого Роберт Адамс называл, неизменно улыбаясь при этом, сущностями очень больших размеров. Обо всем, что за пределами будничного мира. Когда она, наконец, вернулась домой, уже стемнело. Квартира была в беспорядке. Немытая посуда в раковине, неубранная постель, все еще хранящая запах турка. Лиза налила себе бокал красного вина и попыталась обдумать то, что говорил Брайан. Что это за так называемые серьезные люди, которые так заинтересовались этой женщиной, из-за которой или с помощью которой, быть может, и исчез ее отец? Прав ли Брайан, считая, что ей лучше уехать домой? Можно ли извлечь еще хоть что-то существенное из руин, оставленных Робертом Адамсом? Или, может, она сейчас ближе, чем когда-либо, к чему-то самому важному? Потому ее и преследуют. По дороге турк еще дважды звонил Томасу и оставлял ему сообщение. Томас не отзывался. И турку стало совсем не по себе. Со стариком явно случилось что-то неладное. Может, конечно, он засел в каком-нибудь кабаке? Томас не изменил старым привычкам и все еще попивал, хотя никогда не надирался до такой степени, как раньше. Но на телефонные звонки он отвечал в любом состоянии. Петляя по заваленным пеплом улочкам Нью-Дели, Турк направлялся к дому старика. Его охватывали самые недобрые предчувствия. Томас был четвертым, и со здоровьем у него все было в порядке. Но и четвертые не бессмертны. Они тоже стареют и умирают. Он мог опять заболеть чем-нибудь или попасть в какую-нибудь переделку. Такое в Нью-Дели случалось чуть не каждый день. В округе орудовала пара банд филиппинцев, действовала сеть наркопритонов, все время что-нибудь да приключалось. Турк оставил машину возле гремящей орущей забегаловки на углу плохо освещенного переулка, где жил Томас. Только-только стемнело, кругом кипела жизнь, за каждой второй дверью завывала музыка, но в фургоне у Томаса было темно, свет не горел. Может, старик спит? Дверь была почему-то приоткрыта. Турк постучал в нее на всякий случай, хотя был уже уверен, что это бесполезно. Из дома не доносилось никаких звуков. Нашарив в кармане налобный фонарик, он включил его и посветил мигающим светом внутрь. В комнате царил разгром. Столик возле кресла, в котором обычно сидел Томас, валялся вверх ногами, на полу виднелись осколки лампы, в воздухе висел еще запах застарелого пота. Турк посветил на кровать, но она оказалась пуста. Подумав секунду, он вышел и решительно постучал в соседний фургончик. Ему открыла тучная женщина в серой сорочке, недавно овдовевшая миссис Гуди. Время от времени она составляла старику компанию по выпивке. Томас как-то познакомил ее с Турком. Соседка заявила, что последние несколько дней его не видела, но сегодня приезжал какой-то белый фургон. «А что? Что-то случилось?» «Надеюсь, что нет, миссис Гуди. А как давно приезжал этот фургон?»
«Час назад, может, два».
«Спасибо, миссис Гуди, вы меня успокоили, но все-таки лучше запирать двери покрепче».
«А то я не знаю этого», — сказала миссис Гуди.
Он вернулся к жилищу Томаса и плотно прикрыл дверь. Было ветрено. На углу переулка дребезжал на ветру самодельный фонарь. Под ногами метались судорожные тени. Турк набрал номер Лизы. «Ну, подойди, ответь, пожалуйста!» — умолял он ее мысленно.
«Прочитать дальше письмо от Сьюден Адамс», — приказала Лиза компьютеру. Домашний ридер, по крайней мере, умел разговаривать женским голосом, хотя интонации его мало напоминали человеческие. «Пожалуйста, пойми меня правильно. Я просто беспокоюсь о тебе как мать. Все время думаю, как ты там одна...» И так далее в этом роде.
Да уж, одна. Можно было не сомневаться, что мать ударит в самое больное место. Невозможно было объяснить кому-то, что ей, Лизе, здесь нужно, и почему это для нее так важно.
Подвергаешь себя опасности, которая кажется куда реальнее, когда ты, как выразилась мать, одна. «Хотя ты могла бы спокойно жить дома или с Брайаном, который...»
Разговаривает с ней, маскируя свою растерянность покровительственной интонацией, как сейчас вот.
«Тоже ведь всегда говорил тебе...»
«Да, говорил,
что ни к чему копаться в мертвом прошлом».
«А если оно не мертвое?» «Если мне, — думала Лиза, — не хватает то ли решимости, то ли бесчувствия, чтобы окончательно с ним распрощаться. И у меня нет другого выхода, как только гнаться за ним по пятам, пока оно, наконец, не отдаст последние долги. Может, радостные, а может, горькие».
«Пауза», — сказала она ридеру.
Она не могла выносить этого в больших количествах. Особенно сейчас, когда с неба сыплется черная пыль, когда за ней следят, а телефон ее наверняка прослушивают, и даже Брайан не может сказать, почему.
сейчас, когда она, спасибо мамочке за напоминание, одна.
Она проверила остальные сообщения. Все оказалось полной ерундой, кроме одного. Это было настоящее сокровище. Письмо с прицепом на скрепке от Скотта Клеланда, астронома, с которым она безуспешно пыталась связаться уже несколько месяцев. Клеланд был одним из последних университетских коллег отца, с кем ей удалось поговорить до сих пор. Он работал в геофизическом надзоре в обсерватории на горе Мади. Примечание. Мади. Арабский. Ведомый. Конец примечания. Согласно исламским верованиям, последний преемник пророка Мухаммеда. Его приход, возвещающий о скором конце света, призван освободить мир от греха и беззакония. Она уже не надеялась от него чего-то дождаться. И вдруг пришел ответ, да еще какой теплый. Ридер прочел его, сообразуясь с именем отправителя, мужским голосом. «Дорогая Лиза, простите, пожалуйста, что я так долго вам не отвечал. Виной тому не просто моя медлительность. Мне хотелось найти один документ, который, возможно, вас заинтересует. Но я далеко не сразу смог его найти. К сожалению, я не очень хорошо знал доктора Адамса. Мы общались в основном на профессиональные темы. Я высоко оценивал его работы, как и он мои. Что касается подробностей его жизни в то время и всего остального, о чем вы спрашиваете, боюсь, тут я не смогу ничем вам помочь. Как вы, наверное, знаете, незадолго до своего исчезновения он начал работу над книгой под названием «Планета как артефакт». Он попросил меня отрецензировать вступление к ней. Я выполнил его просьбу, но не нашел в тексте никаких фактических неточностей и не смог предложить никаких существенных улучшений, не считая более эффектного заглавия. На случай, если в архиве доктора Адамса нет этого вступления, пересылаю вам тот вариант, который он отправлял мне. Исчезновение доктора Адамса было огромной утратой для всего нашего университета. Он всегда с великой любовью говорил о вас, обо всей своей семье. Надеюсь, ваши поиски увенчаются успехом и принесут вам желанное утешение, дорогая Лиза. Лиза приказала Ридеру распечатать документ. Вопреки предположению Клеланда, в бумагах отца этого вступления не было. А если и было, мать могла его уничтожить. Сьюзен Адамс давным-давно порвала на клочки и выбросила все записи мужа, а его библиотеку передала в дар университету. Это было, как говорила про себя Лиза, частью ее ритуала по так называемому очищению дома Адамсов. Она отключила телефон и вышла на балкон, захватив с собой еще бокал вина и 6 распечатанных страниц. С утра Лиза очистила балкон от пепла. Ночь выдалась теплой, и люстра в комнате давала достаточно света, чтобы можно было читать. Через пару минут она сходила за ручкой и, вернувшись на балкон, принялась подчеркивать отдельные фразы. Не то, что это бы было новым для нее, а наоборот, то, что раньше неоднократно слышала от отца. За то время, которое мы называем периодом спина, изменилось очень многое. Но самое главное изменение, самое значительное для человечества, и мы, кажется, до сих пор так и не сумели осмыслить, Земля оказалась погруженной в застой на более чем 4 биллиона лет. Теперь мы живем во Вселенной, бесконечно более старой, прошедшей более сложную эволюцию, чем некогда привычный нам мир. То, о чем он когда-то рассказывал Лизе на веранде в те звездные ночи, только изложенное более строгим языком. Если мы хотим в действительности понять природу гипотетиков, мы должны всегда принимать во внимание этот факт. Они были уже очень древними, когда мы впервые столкнулись с ними. Но теперь они еще старше. Объектами непосредственного научного познания они быть не могут, поэтому все, что нам остается, это судить о них по результатам их деятельности, по свидетельствам, оставленным ими самими, по следам их бытия, безграничного во времени и пространстве.
В этом чувствовалось то самое, с детства знакомое ей отцовское волнение, пытливый интерес к неведомому, так не вязавшийся с привычной осмотрительностью и опаской матери. Эти страницы словно говорили отцовским голосом.
Рассуждая о результатах деятельности гипотетиков, мы прежде всего вспоминаем арку в Индийском океане, соединяющую Землю с Новым Светом. Но есть и другая арка между Новым Светом и еще одной, менее благоприятной для освоения планетой, а та таким же образом соединена с третьей и так далее до бесконечности, насколько мы сейчас способны об этом судить. По неизвестным причинам гипотетики сделали доступным для нас целый коридор последовательно соединенных миров, все более и более негостеприимных по отношению к человеку.
«Если доплыть до другого конца Нового Света, — говорил отец, — там будет еще одна арка. За ней скалистая планета с суровым климатом и малопригодным для дыхания воздухом. А еще дальше — очередной мир с ядовитой атмосферой, насыщенной метаном, и океанами, полными кислот и нефтяных углеводородов. И для такого путешествия понадобятся океанские суда, оснащенные как космические корабли, с герметичным корпусом и мощной обшивкой.
Но арка в Индийском океане — не единственный артефакт, доступный нашему наблюдению. Сама планета, так называемая соседка, где я сейчас пишу эти строки, также является артефактом. Существуют доказательства того, что она была создана, или, по крайней мере, серьезно изменена в ходе модификации, длившейся много миллионов лет, с целью сделать ее природные условия максимально благоприятными для человека. Строилось много предположений о смысле этого гигантского начинания, для которого потребовались целые эпохи. Что такое новый свет для человечества? Выход или ловушка? Какова наша собственная роль в этом эксперименте? Лабораторных мышей? Или это действительно новая величественная судьба, открывшаяся человечеству? Земля до сих пор защищена от губительного излучения состарившегося солнца. Означает ли это, что гипотетики заинтересованы в нашем выживании как вида? И если так, то почему? Никто не знает ответов на эти вопросы. Не знаю их и я. Я просто хочу дать читателю общее представление о результатах уже проделанной работы в этой области познания, о выводах и размышлениях тех, кто занимается этим профессионально и самоотверженно. И чуть ниже. Мы находимся в положении пациента, пробуждающегося от комы длиной в жизненный цикл отдельно взятой звезды. Чего мы не сможем вспомнить, то должны открыть заново. Лиза подчеркнула эту фразу дважды. Ей захотелось послать ее матери, начертать ее на плакате и помахать им перед носом Брайана. Это было именно то, что она всегда пыталась им сказать. В ответ на их сконфуженные улыбки и сочувственные взгляды, бедная, бедная Лиза, всякий раз, когда она пыталась прорвать завесу молчания вокруг жизни и смерти отца, вопреки их попыткам чуть ли не хирургическим образом изъять Роберта Адамса из памяти переживших его. Словно он сам из своего укрытия шагнул к ней, чтобы прошептать слова ободрения. «Чего мы не можем вспомнить, то должны открыть заново». Она отложила листки и собиралась уже пойти спать, но напоследок еще раз проверила телефон. Обнаружила три сообщения, все со значком «срочное» и все от Турка. Не успела она ответить ему, как пришло четвертое сообщение.